Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Добрый вечер. Вы слушаете программу «Культура повседневности». Сегодня мы с вами поговорим на тему об электронных книгах и аудиокнигах. Вообще, самой модной теме последних лет. И, честно говоря, если кто-нибудь спрашивает издателя о каких-то творческих планах, то все разговоры начинаются с сакраментального вопроса. А не считаете ли вы, что электронные книги убьют традиционную книгу? Вот. Ну, в общем, с этого такого вопроса я и начну представление наших гостей. С нами сегодня беседует на эту тему Владимир Харитонов, исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей.
Добрый вечер.
И Сергей Чихачев, писатель и актер озвучения.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в общем, понятно, я как сама человек-издатель, я этот вопрос терпеть не могу, да, потому что действительно это муссируется уже последние несколько лет о том, что электронные книги и вообще другие формы передачи текста должны исключительно повредить книге бумажной. Я, наверное, эту тему как вот принципиально сейчас обсуждать не буду.
Но много десятков лет, что телевидение убьет кино. Это же, что патефоны убьют живую речь. Это же...
Или кино убьет театр.
Все поубивают друг друга, никого не останется. Это очень давно тема, это очень давно муссируется. Сейчас, да, все убьет книгу бумажную.
Да, но вот я думаю, знаете, недавно как раз общалась с издателями иностранными, и после всех долгих разговоров, значит, все сказали, что вообще издательство уже существует лет 600, если не больше. И издатели, значит, адаптировались ко всем сложностям. Может быть, адаптируются и к электронным носителям.
Ну, должны.
Но все-таки, да, Владимир, поскольку вы непосредственно занимаетесь, в общем, да, развитием электронной книги, может быть, ваш взгляд на вот эволюцию этого жанра книги, может быть, есть у вас какие-то соображения, как меняется, да, соотношение бумажной книги и электронной?
Нет, ну, электронная книжка просто уже есть. Есть такая отрасль в книжной индустрии, электронные книги. Вот они есть, их люди читают. Развиваться все это начало где-то лет 5 назад.
Это в России,
и, в общем, и на Западе тоже. Потому что в 2007 году Amazon запустил свою читалку Kindle и начал продавать электронные книжки. В 2007 году появился Литрес в России, который начал продавать электронные книги. Это, в общем,
совпало. То есть совпало. Мы тот редкий случай,
примерно,
когда мы совпали?
Это объясняется очень просто, потому что электронные книги неофициально появились значительно раньше. Может быть, вы помните, еще в 2000 году на франкфуртской ярмарке был такой первый всплеск, и все стали говорить, вот есть какие-то электронные книги, а давайте попробуем их как-то делать. Но потом это все сдулось вместе с первым интернет-пузырем, и на какое-то время об этом забыли. Забыли до тех пор, пока не появились, собственно, читалки. Специализированное устройство, более или менее удобное, первые Sony сделала с экраном на электронных чернилах, похожим на бумагу. И тогда уже люди начали читать. И есть устройство. Устройство – штука интернациональная. Она есть в Японии, она есть в Америке, она есть в России. Появились устройства, появилась возможность читать.
Ну, начали развиваться электронные книжки. Должна сказать, что все-таки началось это до электронной эры. Это все-таки появление Амазона, который поначалу начал вообще торговать книгами.
Да,
в интернете, конечно, бумажными, что на самом деле, мне кажется, в каком-то смысле, как издатель, куда более важна революция, чем появление электронных книг.
Конечно.
Потому что это абсолютно изменило принцип распространения.
Да, но можно еще раньше вспомнить, что, собственно, книги стали электронными в 1980, примерно, третьем году, когда появилась первая программа для верстки книг в компьютере. Собственно, тогда книги стали электронными, и тогда начало умирать традиционное книгоиздание, связанное там с горячим набором, со шрифтами, со свинцом и так далее. Когда появились электронные макеты. Там, в 1985 году Apple выпустил свой принтер, и появился PageMaker программа, и, собственно, книгоиздание очень быстро перекочевало в компьютеры. Мы просто как-то не думаем о том, что электронная книга в основе. Она давным-давно уже цифровая.
Ну да, но, знаете, я помню, что я работаю в журнале в 80-х годах. Мы, конечно, по старинке вот это все было, вся старая технология, такие гранки, которые вычитывались,
все
выклеивалось, и все мы в клее сидели. И я помню, что когда я создавала свой первый журнал в 92-м году, только тогда стали появляться компьютеры, и еще все это делалось. И мои молодые сотрудники, когда я им показываю, как выглядел макет журнала, вручную выклеенный, и на миллиметровочке, значит, нарисован внутренний, значит, макет. Они говорят, не верят, говорят, этого не может быть. Есть ощущение, что это было 300 лет назад, а на самом деле это было совсем недавно.
Запах ушел из редакции. Вот я застал еще, я заканчивал факультет журналистики МГУ, и у нас надо было работать до поступления, чтобы пройти конкурс. И после первого курса были практики по второму. И вот этот запах, когда ты в редакцию заходишь, он исчез. Сейчас там пахнет другим.
Подождите, а какой был запах?
Вот а вот я не опишу, нет. Такая черти штука. Вот то, чем пахнет свежий тираж, когда его привык, краска, наверное.
Нет, ну, в редакциях я хочу сказать, что краска – это когда действительно в типографии. В редакции что были? Пишущие машинки, да, печатали с копирками.
Пишущие,
да, вот это вот ощущение, да,
прям почти...
клей, несомненно, потому клей, что клей, выклеивались, да, все макеты, да, клей. Гранки, которые пахли, наверное, действительно набором.
И там,
набором,
вы знаете,
да?
В коридоре, я помню, газета «Московский автотранспортник», я работал у них в Москве перед поступлением, газета «Калининградская правда», там еще привозили в том числе и пачки газет уже отпечатанных. Знаете, как нотка в этом букете, там еще была вот эта вот свежая, то, чем пахло типографское, вот это вот. Запаха нету. Вот
увы,
что убило.
Увы.
Книгоиздание все не убито, а запах исчез, товарищ.
Ну, есть уже, выпускают даже специальный ароматизатор, если хотите понюхать старую книгу, пожалуйста.
То есть такое даже, да? Для ностальгирующих.
Да, нет, книга же на самом деле, ну, понятно, чем пахнет. Она пахнет сложными химическими запахами, в основе которых ванилин. Запах старой книги очень похож на ванилин. Поэтому, кстати, это приятный запах.
Невероятно.
Поэтому мы все
приятные.
Любим, как пахнут книги. Без этого, да, сложно это, от этого отказаться. Но электронная книжка все равно, во всяком случае, для каких-то жанров определенных становится основной. Ну, то есть, например, электронные книги убили энциклопедии. Энциклопедия на бумаге – это уходящий жанр. Британика вся стала электронной. Электронные книги очень сильно поедают книжки в мягкой обложке. Те, которые покупаются для того, чтобы быстро прочитать и быстро,
да,
читать
это
следующую.
Верно, да, это верно.
То есть массовые жанры, они все больше и больше уходят в электронные книги. Вот все сейчас смотрят «50 оттенков серого», но это, кстати, вот пример того, книги, которая стала бестселлером благодаря тому, что она была электронной. Ее было неудобно читать в бумажном виде. А
почему,
так можно, ну, как закачал, и что-то там читаешь, что-то такое не очень.
Никто не очень понимает, что ты читаешь. Мы вынуждены на это прерваться ненадолго на новости. После этого мы продолжим разговор об электронных книгах.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор об электронных книгах, и, я бы сказала, и аудиокнигах, и, так сказать, да, вот именно непосредственно электронных. Но вот мы прервали наш разговор о том, что издатели, конечно, переживут все, это несомненно. Но я хочу вам сказать следующее. Вот как издатель литературы, скорее такой научный, то, честно вам скажу, я пока не очень ощущаю, что электронные книги как-то, значит, мешают мне жить. Напротив, я возлагаю на них большие надежды. Это, я бы, связано, может быть, чисто российской еще проблемой, проблемой распространения, которой у нас нет. И большая надежда, что хоть в электронном виде народ прочтет. Но правильно я понимаю, кстати, были очень интересные ведь последние цифры на франкфуртской ярмарке после вот этих нескольких лет эйфории с электронными книгами. Вдруг выяснилось, что как только количество скачиваний электронных книг приближается к 20 с небольшим процентом, то дальше рост прекращается.
Он не прекращается, он замедляется, он становится органическим. Все Но большие это... издатели, в принципе, сейчас отчитываются о том, что у них продажи электронных книг и доля в их общих продажах тихонечко растет. Харпер Коллинз вот сейчас отчитался о том, что у него выросла доля электронных книжек. Ашет именно благодаря электронным книжкам держится на плаву. У него сократились продажи из-за проблем с Амазоном в прошлом году. Так что рост будет продолжаться и дальше.
Но в этом смысле мне интересно, что резко замедляется. Да, то есть выясняется, что рынок бумажных книг все-таки держит, да, довольно серьезно. 70 с лишним процентов все равно. И значит, все-таки, мне кажется, вот, помимо всех прочих вещей, в бумажной книге есть какое-то невероятное обаяние помимо запаха. Или большое удобство.
Я не могу переключиться. Извините, я вклинюсь как пользователь.
Да, того, что
я
пожалуйста, могу конечно.
Про электронную книгу могу только как пользователь. Я не могу. Вот, когда ты берешь бумажную книгу, все вместе, и текстура, и фактура как-то совершенно по-другому воспринимается. При том, что я совершенно спокойно работаю с компьютером, и с планшетом, и там, с лэптопом, ноутбуком, чем угодно. Но конкретно читать это, вот как-то отключиться, отрешиться от всего, нужна какая-то медитативная... Нужно, чтобы вот это было в руках. Каждому свое, тут я не к тому, что все так. Но, может быть, это такая, знаете, как сила инерции. Вот то, что ты делал там с самого детства, десятки-десятки лет. Я как-то... При том, что люди рядом переключаются. То есть я, например... Это невероятно удобно. Невероятно удобно в отпуск вести с собой. Там не 10 разрозненных книжек, неизвестно, какие они будут, а одну маленькую читалку, один маленький ридер. Закачал 100 книг. Не понравилось, закачал еще 100. Это технологично, это хорошо. Но я вот себя приучить не могу.
Ну, я вам хочу сказать, что все-таки бумажная книга имеет преимущество одно, что это совершенно гениальное изобретение. Да? Это вы можете читать быстро, ориентироваться, да, читать с любого конца.
С любого места, задом наперед,
и так далее, верно. Да? То есть ею легко оперировать. Тогда как читалка, ну, можно... Но мы все привыкли к этому, да, все равно. Сама система поиска, отметок и так далее, она все-таки требует особого навыка, это не так удобно. И вот тут пока, мне кажется,
ну, читалка с читалками, но у нас вообще-то у всех в карманах есть страшное устройство, которое, собственно, и позволяет спокойно вынуть и читать книжку, там, сел в метро и читаешь, даже если книжки с собой не взял. Это смартфон. Читают смартфонов гигантское количество, чем дальше, тем больше. Именно, собственно, чтение с мобильных устройств, даже с небольшими экранами. Ну, правда, они сейчас достаточно большие.
И тихо приближается к iPad.
Тихо приближается на меня. У меня маленький экран, и когда про 50 оттенков серого, а я не смотрел это кино.
И это действительно становится удобно. Ридеры, ну, те, которые там с электронными чернилами, да, его надо специально возить с собой, но как раз их производство и продажи довольно резко снизились.
А то смартфоны-то есть, грубо говоря, типа Kindle снижаются?
А старые Kindle? Да. Старые Kindle, их продажи не растут.
А почему?
Почему? Потому что это специализированное устройство. Это устройство только для чтения. Они, скорее всего, не исчезнут, ими будут пользоваться те люди, которые много читают. Вот запойные читатели, они очень любят букридеры.
Ну, правильно, там большой экран, там, да,
естественно. Да, достаточно большой экран, и много книжек туда можно засунуть. С него удобно читать. Те, которые читатели не запойные, предпочитают пользоваться с теми же самыми смартфонами или планшетами, которых теперь тоже достаточно много.
А знаете, я хотела вот что спросить. А вот если мы говорим о феномене электронных книг, все-таки можем мы определить... Чем цифровая книга, если мы говорим действительно о книге, отличается просто от текста на любом дисплее? Ведь если мы говорим об электронных книгах, это же ведь, наверное, не просто вот, да, мы открыли там планшет и чего-то нашли, и что-то почитали. Да, вот мы можем понять, что вообще электронная книга – это все-таки особый тип книги? Или это просто перенос текста, извините, вот из бумажного варианта, извините, вот на экран?
Ну, книга, может быть, сама по себе меняется не очень сильно, но меняется характер чтения, это безусловно. Ну, например, вместе с появлением электронных книг в Японии появился даже специальный жанр небольших текстов, которые читаются с маленьких электронных экранчиков. Другое дело, что есть цифровые книги, которые подобны бумажным, да, а есть цифровые книги, которые позволяют еще что-то. Ну, это там книги программ или книги с расширенными возможностями. С мультимедиа, с аудио, с видео и так далее. Остается ли это книгой, или это все-таки уже какая-то программа? Мне кажется, что это вопрос немножко схоластический. Просто появляются новые виды связанного с книгой контента. Что такое учебник, ну, предположим, там со встроенным видео, который показывает, как там появляется жизнь, например. Ну, учебник по биологии какой-нибудь. Это книга или это не книга?
Ну, учебное пособие, я бы
сказала. Ну, хорошо. Уже, да, да, ну, назовем это учебное пособие. Хотя его можно читать, можно считать, можно там заполнять тесты и так далее.
Безусловным плюсом электронных книг, на мой взгляд, является интерактив. Это то, о чем вот Володя начал говорить. То есть есть два момента. Есть замена носителя с бумажного вот на электронный. Ничего не значит. Да? Ну, кто да, привык конечно. Так, кто привык сяк. Но читать можно. Текст остается текстом. Электронная книга позволяет... Точнее, не электронная книга, а книга в электронном виде. Позволяет делать ее интерактивной. Это то, что делал Борис Акунин со своими какими-то некоторыми последними произведениями. Это когда ты одновременно можешь читать текст, одновременно ты можешь, если у тебя позволяет носитель, слышать музыку, соответствующую куску прочитываемого романа. Ты можешь ходить по гиперссылкам и тут же открывать незнакомые для себя понятия, незнакомые исторические факты. Это то, чего тебе не даст бумажная книга. Ну, вот да, это интерактив, такое, это такая уникальная...
В смысле, такая энциклопедия получается. Да?
Универсальная.
Когда человек универсальный.
Да. Бумажные книги, ты сразу не заглянешь в Википедию, чтобы узнать, что это такое.
А здесь у тебя все, ты поедаешь не только книгу, но и, если нужно, весь мир с ней связан. Это здорово.
Ну, на самом деле, вот я подумала об этом, да, в свое время еще до появления цифровой книги, вот известный такой антрополог Роберт Дартман, он как раз мечтал о такой написании тотальной истории, когда можно просто опускаться на разные слои восприятия текста. И вот, собственно, он в каком-то смысле предвосхищал возможности вот, да, электронных носителей, что можно действительно по-другому совершенно конструировать саму систему знаний, и которая никак не конкурирует с книгой, я думаю. Да, это действительно какой-то другой принцип формирование материала.
Это просто попадание текста, книжного текста, в другую среду. Среду, которая позволяет с этим текстом еще что-то делать дополнительно. Скрещивать текст, переходить из одного текста в другой текст. Такая вавилонская, да, мечта вавилонской библиотеки, собственно, электронная книга может реализовать, бумажная не может. А бумажная, в конце концов, сгореть может, к сожалению. А как мы видим...
Электронные носители, как мы знаем, очень тоже нестойкие. И в данном случае у книжки бумажной больше шанса сохраниться, между прочим. Знаю, это пока лучшие хранители уверен. Информации до сегодняшнего момента, поскольку так быстро эволюционируют электронные носители, что очень часто потом невозможно это...
А согласен. Эта проблема есть, и даже есть там цифровая археология, которая пытается восстанавливать то, что было записано.
То, что было каких-то 20-30 лет назад.
Да, практически 20-30.
На трехдюймовых
дизайнерах. Даже 7... Которые только-только что.
Да-да, нет, я имею в виду, что даже 7 лет назад иногда, да, очень трудно восстановить совершенно другие программы и все эти...
Да, это так. Но, с другой стороны, и те же технологии, они же развиваются как раз в том же самом направлении. Постараться сделать так, чтобы это можно было прочитать. Выработать какие-то общие стандарты, форматы, которые будут универсальны, будут транслироваться, будут совместимы. Работа в этом направлении, конечно же, ведется. Мы же можем открыть сайт, который был сделан 10 лет назад. Несмотря на то, что, конечно, там и интернет изменился, и язык HTML изменился, но сайты до сих пор открываются, мы их можем прочитать, проблем нет. Книга действительно все больше и больше движется в интернет. Сам интернет вроде бы никуда исчезать не собирается.
Но электронными книгами мы обездоливаем варваров будущего. Им нечего будет выкидывать из дворцов. И жечь,
ну,
когда
знаете, в конце концов, уничтожать им... сайты ведь тоже можно. Знаете, не, вот не будем беспокоиться о варварах. Они всегда найдут, как и вообще что испортить. Да? Наша-то проблема – это как сохранить, что значительно сложнее. Да? А вот разрушить всегда легко, как мы понимаем. Да? Поэтому кто сжег книги по старинке, а кто будет хулиганить в цифровых
пространствах? Да, но пока получается так, что электронные книги – это все-таки то, что может позволить сохранить книгу, ну, например, которая уже кончилась, тираж кончился, все, от нее остался только макет. Больше ничего нету. Причем макет в таком виде, что его невозможно отправить в печать. Что с ним можно сделать с такой книгой? Превратить ее в электронную, дать ей новую жизнь. И издательства во всем мире, в общем, начинают этим заниматься вовсю.
Мы опять вынуждены прерваться на новости, и после них мы продолжим разговор об электронных книгах.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор об электронных книгах, о аудиокнигах и вообще о новых носителях информации, которые так или иначе соперничают с книгой традиционной. Я хочу вам напомнить, что у нас в гостях Владимир Харитонов, исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей, Сергей Щекачев, писатель и актер озвучения. Знаете, я просто в связи с этим вспомнила, как вообще интересно и быстро эволюционировали и традиционные литературные жанры. Например, когда появился поезд. И когда, вообще, так сказать, уже железные дороги были построены, в конце XIX века стали выпускаться книги, рассчитанные на прочтение, вот ты пока едешь, да, вот там, на 40 минут. И это, на самом деле, породило огромное количество вот такой типов литературы. И вот еще без всяких, так сказать, технологии были простые, но литература мгновенно отреагировала на это. И, кстати, вот начали говорить о небольших текстах. И в этой связи, например, я вижу, как издатели, издающие не только художественную литературу, но и академическую литературу, что стало огромной проблемой для академического знания. Потому что традиция писать книги в 700 страниц, вот тут встает вопрос, а как это вообще читабельно в электронном виде или нет? Вот, Владимир, ну, поскольку вы, да, серьезно занимаетесь электронной книгой, вот скажите, на самом деле, это возможно или должен меняться вообще принцип, скажем, даже такого специализированного научного знания?
Не, ну, в чем и академическое книгоиздание, и производство научных текстов, оно постепенно тоже приспосабливается к электронному. И понятно почему, потому что прежде всего ученый работает с большим количеством разных текстов. Ему, конечно же, было бы удобно работать с ними в электронном виде, чтобы их можно было сравнивать, чтобы можно было их копировать, чтобы на них можно было ссылаться и так далее, и так далее. Пока, да, у электронных книг есть некоторые условные минусы, да, сложно сослаться, да, на какое-то место, в отличие от бумажной книги, но все-таки это материальный объект, и вот эта вот буква на этой странице навсегда останется. И можно на нее сослаться.
Но, с другой стороны, книжки немножко сложнее. С ссылками очень даже хорошо, да? Теперь вы кликаете на ссылку и можете почитать ее. Это запросто.
Я говорю о другом. Технологии сами приспосабливаются.
Я говорю о другом, потому что есть научная традиция, ну, как бы, да, логики материала. Вы должны быть доказательны, вы должны сослаться на огромное количество людей. Логика развития, да, очень долгая. Книги очень объемные, как правило. И вот вопрос о том, как читать такие книги в электронном виде, для меня, например, это такой большой вопрос.
А почему бы их не читать в электронном виде? Если есть PDF, то можно читать в электронном виде.
Все, конечно, можно. Но мне кажется, что сам объем 700 страниц научного текста.
Вы говорите немножко о другом. Вы говорите о том, что меняется наше отношение к чтению вообще. Да, оно меняется. Да. Чтение становится немножко более свободным, рваным, фрагментарным. Это тоже есть.
И конденсированным. Да? Поэтому как-то тут, видимо, должна сама логика меняться. Ну, да, вот как у детей учат писать сочинения. Да, развитие, значит, композиции, материала и так далее. Возможно, электронные книги за собой потянут и необходимость более сжатых текстов даже научных.
Дело даже не в электронных книгах, а в том, что меняется сам характер нашего обращения с информацией вместе с информационными технологиями, просто вместе с тем, что есть много разных источников информации, с которыми мы раньше, ну, просто не имели никакого дела. Тот же самый интернет, социальные сети и так далее. Мы стали больше читать и больше писать, но не книг. Мы читаем и пишем значительно больше. Мы читаем в Facebook и пишем в Twitter каждый день в большом количестве.
Ну да, это, кстати говоря, об этом недавно говорили, что огромное количество людей пристрастилось к не только к чтению, да, но и к вообще к эпистолярному жанру. Те, которые раньше никогда писем и не писали.
Совершенно верно.
Да, и в этом смысле это породило вот эту проблему орфографии. Большое количество людей стало писать, которые, в общем, может быть, да и не очень грамотно, и не собирались никогда это делать. Но, с другой стороны, есть и положительный момент. Да? Так что желание писать выясняется у огромного количества людей.
Да, ну и, соответственно, вместе с ускорением технологического развития всяческого прочего, меняется там структура образования, например. То, что казалось это понятным сейчас, буквально через год, два, три, оказывается не таким, и, соответственно, должны быстрее меняться учебники.
Но сейчас же вообще, да, вот как бы есть такое понятие английское MOOCs. Это то, что переводится, то есть если это расшифровывается, то это такое онлайновое образование. Угу. И дистанционное, которое сейчас просто вводится в качестве эксперимента, читаются лекции, и люди могут вообще не поступать в вузы физически, да, а регистрироваться, почитать эти лекции, сдавать и так далее. То есть это вообще тогда, если мы говорим вообще о такой дигитализации всего, то создается совершенно другая вообще среда обитания. Насколько она более профессиональна, менее профессиональна, мне трудно судить.
Она, очень интересно, мне кажется, шаг вперед все равно, правда?
Все равно,
это шаг вперед и вверх. Это не регресс, это прогресс. Все равно это плюс. Это новое. Никаких старых возможностей у нас не отобрали.
Да, а
новые, ну, помимо новые, того запаха, да, который мне был так дорог.
Ну, вот видите, есть эссенции, можете побрызгать и нюхать.
Да, сейчас Володя сказал, что, оказывается, есть уже и ароматизаторы. Уже можно и запах вернуть. А новых больше. Хорошо, плюс.
Ну, а вот интересно, знаете, есть большое количество людей, связанных как бы с такой старой культурой, которые немножко снобистки. И они говорят, что вот, да, конечно, ну, что доступ к знаниям – это прекрасно, но теряется идея квалификации, да, и профессии.
Что это значит?
Квалификации
кого?
Да? Ну, смотрите, да, значит, ну вот было как это, система знаний, ты должен поступить, это какой-то, да, символический капитал, которым владело небольшое количество людей. А, дескать, это я в данном случае не свое мнение говорю, я пересказываю другое, дескать, теперь, значит, будет большое количество таких полусамоучек, да, которые там где-то чего-то начитались, наслушались и так далее, не обладая системным знанием, это может служить регрессу. Вот насколько
мы
здесь...
Мы же живем, да, в другом обществе, да, ну, понятно, там в обществе, да, даже начало 20 века там были там профессии, да, то есть ты родился в семье адвоката, будешь адвокатом, выучишься, и с тобой все понятно. Ты родился в семье медиков, будешь медиком, и с тобой все понятно. А сейчас люди за свою жизнь меняют несколько профессий. И могут стать успешными в каждой из них. Они могут быть там. Был преподавателем, стал социологом, потом стал издателем. Почему бы нет?
Ну, это-то как раз частые вещи, да, то есть издателями становятся из любых профессий. Да, это понятно. Но мне кажется, здесь вообще-то интересная история, что, да, будет появляться большое количество людей, обладающих разнообразными знаниями, и, может быть, вообще даже формально не завершающих никаких там вузов и все прочее, но при этом вполне могут быть квалифицированные люди. Mm-hmm. И стоимость их оценки может, да, меняться, как принимать людей на работу, да, какими они знаниями обладают. То есть вот это как-то совсем среда начинает меняться.
Это, да, тоже это меняется. Вот вы говорили о дистантном образовании. Я попробовал тоже слушать курс на Курсере. Замечательно. Я действительно много узнал, чему-то научился. Но это же как раз и меняет ситуацию с учебными пособиями, с учебными материалами. Мне нужны для того, чтобы учиться дистантно, мне нужны прежде всего электронные материалы, а не бумажные, чтобы можно было читать, чтобы можно было сдавать, ну и так далее.
Знаете, ну, а я хотела вот еще немножко поговорить о аудиокнигах, которые немножко отошли в тень в момент появления электронных книг. Но ведь вообще это довольно тоже мощная индустрия, которая в себя втягивает вообще большое количество людей и меняет само представление о чтении. Вот, да, я хотела как раз спросить вас, как человека, да, Сергей, который занимался озвучиванием, занимается, а как вы здесь видите преображение текста? Ну, например, там, да, чтение, да, какой-то книги, я не знаю, классики, вот ее озвучивают актеры. Вообще это ведь очень серьезное, какое-то ответственное занятие. Вот расскажите немножко подробнее.
Вы знаете, тут есть два вида аудиокниг. Это аудиоспектакли и, собственно, аудиокниги. Где заканчивается одно и где начинается другое, очень трудно понять. Аудиокниги, в принципе же, первое, что мы слышим в жизни, да, лежит в колыбели, вот тебе бабушка читает, дедушка, папа, мама, вот твоя первая аудиокнига, ты себе спокойно засыпаешь. То есть это очень привычный, хороший формат. С какой бы дикцией ни была твоя бабушка, ты под эту книгу будешь прекрасно день за днем засыпать.
Я вынуждена последний раз прерваться на новости. Да? Не забудем эту тему и продолжим ее после новостей.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Перед новостями мы начали говорить о аудиокниге, да, и что это за интересное явление. Да, Сергей, я снова вам даю слово. Вот про... Да, все-таки мы немножко поговорили про радиоспектакль, да, это как-то более-менее понятно. А вот мне интересно с аудиокнигой...
Вы задали вопрос, я закончу, ты меня, извините, что у меня длинные ответы. Очень много зависит, да, от диктора, который читает, потому что если у диктора... Вот ты садишься, включаешь книжку, если у него красивый голос и тебе нравится... то будешь слушать просто потому, что он, как, да, так же, как в детстве, завораживающий. Есть ритмика, есть мелодика. И вот человек рассказывает, рассказывает, и ты уже, вот, так сказать, какой-то транс с этим голосом уходишь. Если диктору нравится произведение, это, или он его понимает, это тоже важно, что происходит не всегда, диктор вообще не обязан это делать. От него, точнее, знаете как, от него нельзя этого требовать, потому что он должен грамотно читать с выражением, но вот осознавать вообще это все про что, с чего началось, коллизию, какой-то сюжет, какую-то завязку, какую-то развязку, не обязан. Достаточно, если он просто грамотно с выражением, хорошо,
знаете,
завораживающе читает.
Я хотела спросить еще. На самом деле, вот здесь есть один такой момент. Я в свое время, вот так, для любопытства, я не очень люблю аудиокниги, с любопытством послушала какие-то книжки, ну, вот такие любимые, да, вот, которые ты там читаешь, перечитываешь в моменты невзгод и раздумий. И это как бы ситуация, которая часто бывает с книжкой с картинками. Вот, да, ты себе представляешь одно, а потом ты видишь картинку и думаешь, что за
совсем
уродину
другое,
нарисовали,
верно, да,
а она
да.
ее написали как красавицу. И иногда вступает проблема, да, вот когда ты не читал книгу, легче слушать, что голос диктора, его интонации и все прочее как-то не совпадают с твоим внутренним звучанием книги. Вот такие вещи ведь бывают.
Нет, ну, люди же бывают там не аудиал. Я, например, не аудиал. Я очень мало слушаю музыки и совсем не слушаю аудиокниг. Я плохо их воспринимаю на слух. Я могу их только читать. А мой сын, например, очень хорошо воспринимает книги, которые начитаны. Поэтому он слушает, с удовольствием слушает, когда... ну, с выражением нормально читается, он нормально слушает литературу. Я просто хотел добавить еще один момент, такой исторический, и к вопросу о том, как издатели ко всему приспосабливаются. Ведь аудиокниги – это, в сущности, такая индустриальная модель очень старой традиции. Ведь книжки же всегда читались вслух.
Да, да. Во-первых, домашнее еще... чтение.
Да, и кроме того, было домашнее чтение. Вот буквально перечитывал на днях Альберта Мангуэля «Историю чтения». И вот он там рассказывает о том, как в эпоху Ренессанса горожане собирались семьями за обедом, читали книги. Это было нормально. Ну, потому что книг было мало.
Слушайте, ну и в 19 веке это известно, да? Домашнее чтение читают
дети. В салонах обязательно.
В салонах, да. Ну, а сейчас просто семья до сих пор вечером перед сном ребенку почитать книгу.
Мне кажется, Дмитрий, то, о чем вы говорили, вот про знаете, разницу восприятия, когда ты читаешь глазами и когда ты слушаешь ушами, просто дергаются разные крючки, разные триггеры, такие воображения в голове. Нельзя сказать, что диктор что-то разжевывает, когда... То есть, безусловно, ты слышишь его отношение, но, по сути, он тебе просто по другому каналу дает авторский текст, ведь он ничего не добавляет от себя. Если он правильно читает, да, не показывая отношения, у него нету каких-то... какого-то тона, что видно, что его заставляет, а ему все это не очень нравится. Когда фильм сняли по книге, там, да, там это то, с чем мы все часто сталкиваемся, там визуализация. Ты себе представлял по одному, ты когда читаешь, у тебя в мозгу вот этот яркий театр один, а тут кто-то снял, и у него этот яркий театр другой. И когда не попадает, думаешь, ну что ж, ну это, ну нет, и раз выключил. А с аудио, так, мне кажется, такого, с аудиокнигами такого происходить не должно, если в целом тебя устраивает, как читает человек, выговаривает ли он все буквы. там, не забит ли у него нос, вот тебе приятно его слушать или неприятно, то текст тот же самый. Возможно, просто, знаете, привычка у меня тоже, я тоже не слушаю аудиокниги, музыку, да, аудиокниги.
Вы их читаете.
Я их читаю иногда.
Ну да, я их озвучиваю, но не слушаю, понятно.
Да, разные триггеры, разные крючочки дергаются в мозгу, и разные области воображения начинают работать.
Есть еще один момент с аудиокнижками, такой, может быть, не очень приятный для актеров озвучивания. Это довольно быстрое развитие технологии воспроизведения речи, text-to-speech. Ну, то есть в Kindle, например, уже встроена возможность воспроизводить книжки.
То есть электронный голос.
Электронными, да.
Но он английского языка есть. Противный.
Знаете, это все, я тоже думал, что противный, недавно послушал. То, вы знаете, да? Нет, нормально.
Знаете, коллеги...
У английского языка попроще, там нет падежей, нет спряжения и склонения, с русским языком похуже, но тоже все становится с годом все лучше и лучше.
Эти подобные разговоры, вот половина о том, что, так сказать, о чем мы сегодня говорим, когда появились печатные машинки, это что же уйдет письмо, вот это вот, знаете, умение, вот это правописание, кому нужны песочницы. Целая индустрия производителей перьев, и что это, ну, к дьяволу. Прошли, значит, проходит десятки лет. Да, кино, которое убивает что-то там у нас еще. Телевидение, которое всех убивает. Значит, в 50-е, в 60-е годы, я сейчас не помню точно год, чтобы не сказать, вторая половина 20 века, довольно давно, лет 50 назад, уже был создан первый текстовый редактор, способный генерировать, ну, вот, кстати, да, вот эти компьютеры размером, значит, с каждый системный блок, с эту студию, где мы сидим, который был способен генерировать текст. Он был не сильно осмысленный, но, давайте смотреть правде в глаза, в принципе, большая часть литературы – это не сильно осмысленные тексты, хотя предложение вроде бы согласовано. И уже
тогда... это называется экспериментом в литературе.
И уже были крики про то, что ну все, убили писателей. Теперь, ну и что, вот прошло 50 лет. Вы прочли хоть одну книгу, написанную компьютером? Нет. К счастью, я думаю, что и при нашей жизни пока этого не будет. Видимо, есть что-то, чего технологии добиться не в состоянии, хотя сейчас программы шагнули же на столько шагов уже сотен вперед, да, целое поколение прошли, что сейчас программы, которые генерят тексты, это совершенные программы, они могут замечательно писать стихи. Они, ну, замечательно в смысле, там будет рифма и какой-то смысл. Знаете ли вы наизусть, или любите ли вы, или читали ли вы? Я нет, мне ничего не попадалось. Знаете почему? Видимо, есть какая-то божья искра, как атеист я могу совершенно спокойно произнести это словосочетание, и что-то еще, что пока мы не можем воспроизвести машинно. Мне кажется, что и с аудиокнигами то же самое.
Собственно, пока... это есть безумие воспроизводить ту машину, что, в общем, в принципе, для машины воспроизводится контент все-таки, а не идея, чтобы машина, значит, писала стихи вместо человека. Но хотела бы сказать вот что... Вообще-то, вот почему, мне кажется, очень важно аудиокниги, даже с точки зрения меня как исследователя, вот здесь-то возникает понимание качества текста, да, потому что на слух, вот, да, то есть вот книжка, которую невозможно прочитать голосом, да, и послушать, вот здесь и проверка действительно стилистических возможности писателя. Это может быть сложный текст, это не обязательно должен быть простой, неважно. Но вот здесь музыка, да, самой речи, она, мне кажется, очень здорово проявляет вот эту внутреннюю потенциал самой книги. Что и здорово, да? То, что совсем не может быть прочитано, значит, видимо, плохо написано.
Верно, да. Это касается, знаете, не только аудиокниг, а любого текста, который ты читаешь. И после того, как ты приезжаешь, начитавшись дикторских телевизионных текстов, приезжаешь в студию читать тексты Пушкина для детских хрестоматий, совершенно честно, за это очень мало платят.
Но душа...
Ну, значит, у тебя внутри распускается вот такая большая роза, потому что это ровно то... При том, что пропуская через себя, ты можешь это не осмысливать. Это просто то, как написано. Да, вы правы. Вы правы. А есть вещи, которые никогда есть произведения, там, Абариутов вообще нельзя читать. Их, как вот в театре Абариутов, да, их очень тяжело поставить. Спектакли успешные там, по Хармсу, по Олейнику, это же считанные, ну, где-то удавалось, но в основном нет. Эти постановки очень специфические, очень на любителей, с большим, требующие большого понимания от актеров, от режиссера текста. А прочесть, ну, как ты прочтешь? Да, это же невозможно.
Ну, может быть, можно, но, с другой стороны, детские стихи Хармса дети чрезвычайно любят, например.
Детские, да. Я, конечно, заговорил про Абариутов, потому что детскими стихами он зарабатывал, а все, что где там, Хлебникова, да, тяжелейший, ну, как его, вот...
Ну, это, я думаю, что тоже привычка культуры, но во всяком случае... Я так понимаю, что наш разговор, который, к сожалению, подходит к концу, а мы еще и ничего обсудить, как всегда, не успели, говорит только в одном, что, в общем, о креативности можно не беспокоиться, а да. Новые носители просто дают возможность нового креатива, который мы еще, может, до конца просто не осознаем. Если я понимаю, Владимир, вы, собственно, об этом
дополнительные говорили, возможности, да, конечно. Что ну, сама книга никуда не денется. Я думаю, в ближайшие
там, в общем, как-то не похоже.
100, 200, 300 лет, если она дожила до этого времени, то она никуда не денется. Будет ли она бумажной, будет ли она электронной, ну, это скажут наши внуки или наши правнуки.
Ну, я думаю, что если так быстро будет все развиваться, мы можем не обязательно отдавать это правнукам. Я думаю, что через 10 лет, может быть, встретившись где-нибудь в кулуарах поговорить, мы вдруг выясним, что, а помните, мы говорили о такой смешной штучке, как Kindle? А вот молодежь уже не помнит об этом, а что-то появится совершенно другое.
Философ Маршал Маклюин, помните, он вводил понятие галактика Гутенберга. Да, все, что когда-либо было напечатано вообще в любом виде, осталось оно в веках, не осталось, вот галактика Гутенберга. Мы с вами за стали следующее понятие, галактику Маркони условную. Да, это все, что сказано по радио, по телевизору, по таким средствам массовой информации. Сейчас при нашей жизни появилась новая галактика, там, как ее назвать, галактика Тима Бернерс-Ли, да, не знаю, чью фамилию можно присвоить.
Интернет, даже книжка была
да.
такая.
Да, и вот это, в галактике Тима Бернерс-Ли мы существуем отлично, она родилась при нас, по-моему, это хорошо.
Отлично. Вот на этой оптимистической ноте мы закончим наш разговор. Большое спасибо.
Спасибо.
Да,
спасибо.
И до будущих встреч.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.